Сегодня наши мысли были направлены к вопросу единства. Да, у нас столько предпосылок и столько оснований быть едиными. Один Бог, одна вера, одно крещение, одна цель вечная. Но почему-то все же единство оставляет порой желать лучшего. Что мешает? Когда-то в советское время был специальный отдел, о котором узнали чуть позже, и был некто Тучков, который занимался таким незаметным дроблением церквей руками верующих. Было, оказывается, такое. Когда архивы стали доступны, мы узнали о том, что где-то велась работа незаметно рушить нас, как сегодня мы слышали, веник поломать целиком. Не всякий сможет, а разобрать по веточкам даже ребенок справится. И вместе с тем я хочу сказать, может быть, я немного эти друзья нам причинили вреда, но многое мы усугубили сами, нашим неумением пользоваться нашей замечательной способностью говорить. Вот об этом мы сегодня посмотрим, потому что где-то в тайниках нашей жизни мы сами закладываем тротил под наше единство. 18 глава притч, 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Кажется, не совсем правильно, что жизнь и смерть во власти языка. Мы привыкли жизнь и смерть во власти всемогущего Бога, но Библию подправлять не будем. Если она сказала, значит, тут что-то есть. Писание говорит, что нам с вами дано грозное оружие в распоряжении, способность говорить. Говорить – это обоюдоострый меч, опасный и для других, и для самих себя. И как мы размахиваем, за кого воюем, от этого зависят последствия нашей способности говорить. Опасный для других. Когда-то Иаков, покидая свое тестье Лавана, отправился со своим караваном домой. Но тесть обнаружил, что пропал терафим, божок такой, серебряный или золотой, из драгметаллов они почему-то у них были. Рахиль прихватила его потихоньку, думает, на прочерный день пригодится. Обнаружил тесть в погоню, догнал. «Зачем вы меня забрали это?» Иаков говорит: «Не брали мы, но кто взял, тот человек умрет. Случайно или не случайно?» Но его красавица Рахиль без видимых причин в этой дороге вдруг умирает. Она спрятала так, что Яков не знал. И не могли найти, но итог был такой печальный. Смертью умрет тот, кто забрал. И вдруг она умирает. Таких примеров, к сожалению, много. И они говорят о какой-то закономерности. Когда-то во время войны гитлеровцы вывели на край села все еврейское население этого поселка. Ров готов был, все к расстрелу. Старик попросил слова, обратился к односельчанам и говорит: «Когда-то наши отцы кричали: кровь ее на нас и на детях наших. Вот теперь нас настигло это проклятие. Их слова сбываются на нас». Когда-то, Бог усмотрел мою любовь к географии, дал мне возможность много поездить, в том числе и в Штатах не раз был. Проводя беседу одну, провел. Потом вечером звонок: «Можно мне к тебе приехать?» Я говорю: «Договариваюсь с хозяином, я ваших порядков не знаю. Ко мне могут в час ночи нагрянуть компании, у нас есть вопросы». «Хорошо». Хозяин говорит: «Приезжай по такому-то адресу». И вот ходит человек, лет 40. Он говорит: «Меня зовут Игорь, я еврей по национальности. Недавно я еще весил на 46 килограмм больше, чем ты видишь во мне сейчас». Я мысленно добавил ему 46 килограмм, представил, как он был большой, крепкий, сильный человек. Я, говорит, инженер по образованию, у меня было все. Лучший дом, лучшей марки машина, все у меня было. Одного не было. Я одинок, и мне надо бы создать семью. Я, говорит, присмотрел девушку, этакое очарование, а ее родственники говорят мне: «Куда ты лезешь? Бежи от нее подальше, это воплощенный демон. Ты не знаешь, и мы-то ее знаем». Я, говорит, подумал, это он рассказывает мне, я подумал, если даже она плохая, любовью, добрым вниманием к ней, я помогу ей стать хорошей. И вопреки всех предостережений сыграли свадьбу. Как всегда, начало хорошее, потом начинались проблемы все больше и больше. Как-то все оказалось, что у него переписанным на нее, потихоньку, незаметно. Однажды грандиозный скандал, я хлопнул дверью и ушел. Вернулся через сколько-то дней. Дом закрыт, я выбил ногой дверь, в доме пусто, все куда-то вывезло. Через 5 минут меня повязала полиция. Я говорю: «Это же мой дом». «Нет, это дом вот такой-то». «Так это моя жена, тем хуже она подала на вас в суд». И вот я, говорит, отсидел, все потерял. И у меня к тебе, говорит, 2 вопроса. Я вчера слушал твою тему о благословении и проклятии, которое чаще всего осуществляется нашим языком, словами. И у меня 2 вопроса. Первый: почему Бог терпит таких кобр в женском обличии? Я, говорит, не против, хотя я еврей, не против Христа, даже пробовал молиться ему. Говорит, даже я получил ответ, что совершу в свое время, я не стал допытываться, как он получил ответ. Это ладно. А второй вопрос меня, говорит, страшит. Когда я ее отыскал, говорит: «Что ж ты делаешь? Я к тебе с самыми лучшими намерениями, все для тебя, хотел помочь тебе, а ты вот так поступила со мной». Она говорит: «Я тебя уже сделала насмерть». То есть где-то пошла, там прокляла через кого-то. Говорит: «Скажи, сработают эти слова или нет?» Я говорю: «Знаешь, если бы этот механизм уже не работал, он давно бы на свалке истории был, но он, к сожалению, работает, и проклятия словесные все же настигают людей». Я говорю: «Ну, есть другой выход». Рассказал ему о Христе. Если, говорю, ты войдешь под его защиту, попросишь у него, как современники говорят, крышу, что ли, но это слово не для нас, вот, защиту, покров, то пускай все колдуны мира соберутся, они ничего с тобой не сделают. Это будет бессильно. Я помню, еду на машине, вдруг дорогу у меня в нашем городке перекрывает цыганка. Одета празднично, ну, давить же не будешь ее. И остановился, подходит: «Что тебе?» «Давай я тебе погадаю». Я говорю: «Хорошо, погадай, где твоя душа будет после смерти?» Она как взорвалась: «Ты знаешь, ты насмеялся над самой сербиянкой, тебе за это будет это, перечисляла много». Я говорю: «Все? А что, тебе мало?» «Да на целый колхоз проклятий хватит, но ты знаешь, я имею дело с Богом, и вот столько ко мне не прилипнет. Ты знаешь, что такое иметь дело с Богом? А?» Я говорю: «Теперь уходи, а то перееду». Все. То есть вот я ему говорю: «Если, может быть, сейчас мы это сделаем, помолимся». Вот я подумаю ночь, а утром приду, и мы помолимся. Если бы я был пророк, я бы его не отпустил. На другой день его не было, 2 дня не было, 3, а потом я уже улетел сюда, домой, и мне сообщают: «Игорь, еврей, умер от кровоизлияния в мозг». А он как раз под впечатлением одного примера, который я привез из Южной Африки, как там этот колдун на одного наколдовал. Фотографии ему показали, он так провел по фотографии ножом, потекла кровь. Откуда? Умер от кровоизлияния в мозг. Не вошел, не успел зайти под защиту Божию, а надо бы. Поэтому слова действуют больше, чем мы порою думаем. Жизнь и смерть во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Этот меч не только для других. Я сокращаю, примеров таких много, который заставляет думать, что тут работает закономерность и не какая-то случайность. Их много примеров, даже то, что я знаю. Но есть примеры, когда язык наш опасен для нас самих. Вот у вас есть Сергей Павлович Ребров, у меня брат Сергей Павлович. Мы с ним строили наш христианский культурный центр в Прохладном. И на одних похоронах в родстве он вдруг говорит: «Ну, кого следующего хоронить? Наверное, меня будете». Кто его тянул за язык, не знаю. Но не думаю, что Бог. Прошло 3 месяца. Здорового, крепкого мужчину, строителя, с которым мы вели эту стройку вместе, вдруг не стало. Случайность. Мой старший сын породнил нас с кабардинцами. И в их родстве также молодая женщина, горянка, одна обрабатывала, наверное, все 50 соток земли, крепкая, сильная, тоже подобную фразу бронила на каких-то своих похоронах. Кого следующее? Наверное, меня. И похоронили ее. И я был на этих похоронах от начала до конца, увидел, как мусульмане хоронят свой народ. Случайность? Их много. Опять сокращаю. Так почему же слова человеческие имеют такую силу? Почему они так действуют? Священное Писание нам проливает свет практически на любой вопрос, если нам не изменит любознательность. Ответ на все мы найдем. На то, что нам в жизни нужно. Матфея 12 глава с 35 стиха. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Людям, которые окружали Христа и плохо подбирали слова в разговоре с самим Сыном Божьим, он говорит: «Люди, будьте осторожны. Вы не знаете тех закономерностей, которые вам еще предстоит узнавать, что ваши слова переживут вас. И когда-то, может быть, через тысячелетия у Белого престола вы встретитесь со своими словами, со своими фразами, и они станут вам судьями или вашими адвокатами. Оправдаешься или отсудишься». Конечно, трудно было современникам Христа такое постигнуть умом. Сегодня нам легче. Ученые, изучая возможности памяти, пришли к выводу: все однажды слышанное, виденное, произнесенное, даже неосознанное, навсегда остается в глубинах памяти, никуда не исчезает. Трудность только в том, чтобы извлечь нужное в нужной мере и в нужное время. Мой племянник прыгал с парашютом, и он у него не раскрылся. Потом, когда все же он остался жив, он рассказывал: «Когда я вижу, что все, приближаюсь к земле, не знаю, каким образом я увидел всю свою жизнь от первых проблесков сознания до вот этого прыжка. Как, я не знаю. Я всю панораму во всех деталях увидел, всю свою прожитую жизнь». Ближе к земле удалось ему выдернуть кольцо запасного парашюта, и он не унес это откровение с собой. Значит, память сохраняется. Я думаю, каждый из нас с этим тоже сталкивался. Иногда такое зазвучит. Один молодой человек вдруг запел песню, который последний раз слышал, когда сам не умел говорить, мама ему напевала. Где-то осталось там. И вдруг всплыло в самое неудобное или неожиданное время. Один американец тонул после кораблекрушения. Волны его уже захлёстывают. И вдруг он услышал четко фразу: «Джонни, это ты съел виноград?» Когда он обманул маму, что он не трогал, а теперь всплыло. Откуда? Все остается в человеке. Слова Писания говорит, переживут своих авторов. На земле уже не отыскать нам ничего от Сократа, от Мопассана, от всех прошлых светил. Ни молекулы не отыщете. а их слова живут и действуют по роду своему, и никогда не исчезнут в разной форме, озвучены, превращены в закорючки, которые мы называем буквами, но они живут и будут жить до самого судного дня. Не только живучесть слов отмечает Писание, но она говорит о том, что слова имеют силу. Словом можно, сейчас что-то вам интересное скажу, и вот эти 150 улыбок включатся как выключателем, включу ваши улыбки. Хотите? Да еще ничего не хочу, вы уже улыбаетесь. Вот. Словом можно какую-то весть вам сообщить, и у вас вытянутся лица, а словом можно больно ударить, а словом можно убить. Есть классические примеры. Одному полководцу армии Наполеона шутники сообщили, что Жозефина больше не ждет, там задружила с кем-то, а он ее очень любил. И от этой вести у нее просто остановилось сердце. Это классический пример убийства словом. Когда умирал Пушкин, его доктора Тронского позвали еще к одному больному. Тот говорит: «Доктор, скажите, я буду жить?» «Слушай, да он Александр Сергеевич сейчас уже умирает». Если такой, как Пушкин, умирает, то и у него раз, и мотор заглох. Это классические примеры, их много, когда словом можно просто человека убить. Для того, чтобы посмотреть и рассмотреть нам механизм этого действия, рассмотреть природу живучести слова, что может жить веками, тысячелетиями после того, как сказавший эти слова, его уже нет на земле. И откуда у него такая сила действия? Мы проследим путь простого человеческого слова от одного к другому. Допустим, я услышал о вашем Сергее Павловиче, что он такой-сякой и хуже того. Что значит «я услышал»? Эта информация как-то достигла меня. Речь. Если это была речь, достигая моего слуха, слово разделяется на составляющие. Мысль плюс звук, в который она облекается. Звук нужен был, как велосипед, что ли, транспорт, доехать до меня. Потом уже не нужен. В моем внутреннем мире там звук не нужен. Если это была записка, то же самое. Прочел, вот эти каракули мне больше не нужны. Я забуду, каким почерком, на каком языке. Это мне уже не нужно. А что было, оно остается во мне. Что значит? Происходит разделение по принципу видимое временно, невидимое вечно. Звук или начертание нужны были этой мысли, чтобы добраться от одного до другого человека. Транспорт, и не больше. А потом не нужно. Что такое слово? Это мысль плюс звук. Мысль плюс начертание – это наши буковки. Это временно, оно исчезнет. Я скомкал, исчезло, все. А то, что я прочел, может быть, будет преследовать меня до самой смерти, будет во мне бродить, побуждая к чему-то. И вот это слово достигло меня. При входе в мой внутренний мир оно как бы сбрасывает верхнюю одежду звука или этих начертаний. И уже в чистом виде, как мысль, шагнула в мой внутренний мир, взбудоражила то, что я его считал порядочным, оказывается, вон какой, надо когда-то его, и так дальше. Это слово, взбудоражив меня, это гостья, мысль, утихло до времени. Что значит «до времени»? Я однажды вижу, что это время наступило. Я слышу разговоры о нем же. И вдруг мне хочется сказать то, что я слышал. А что такое хочется сказать? Мысль, потеряв звук или начертание, какую-то опору в материальном мире, она бессильная пленница моей души. Она может там бродить, что-то заводить во мне, но за пределами она ничего не может. Она имеет природу действовать. И вдруг она лишена этих возможностей. Она уговаривает: «Скажи». Что значит «скажи»? «Дай мне звук». «Облеки мне звук». Или хотя бы в нескольких строчках опору в материальном мире. А я думаю, нет. Сказать, наверное, будет плохо. Но Сократ когда-то говорил: «Легче на языке держать раскаленный уголь, чем тайну». и промолчать мы не можем. Хоть кому-то, по большому секрету, я только тебе, надеюсь, ты, бесполезно. Хоть одному вы скажете, озвучили или написали запиской, все. Эту бессильную пленницу превращаете в сильное слово. Она теперь выходит из вас, вы больше не нужны. Она перебьется без вас. Она побыла это слово, бывшая мысль, на вашей квартире до удобного ему времени. Потом вы прибарахлили в одежду вашей речи, вашего почерка и пустили дальше. Я озвучил. Мы видим, что эта пленница бессильно стала могучим словом. Взбудоражила всех, заговорили, загудели, ах, вот что и так дальше. Я спокойно, зачем же сказал, но уже поздно. Слово уже не вернешь, оно умеет жить самостоятельно. Теперь она попала к другим, умножилась в тысячи, может быть, раз, и пошла весь по всей стране. Вот тут мы видим одну из закономерностей, что слова состоят из двух частей. Одна видимая, временно, вторая часть невидимая, вечно. Когда я думал, откуда же такая живучесть у этих слов, мне попалось, хоть раньше много раз читал, вдруг зазвучало как-то иначе. Иоанна 6:63. «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Слова, которые говорю я вам, суть – дух и жизнь. Чей дух? Того, кто говорит. Это очень серьезная закономерность. Отсюда отпочковывается еще одна большая тема, не знаю. Но... В общем, если я даже чуть-чуть до 12 не уложусь, анафеме, надеюсь, не предадите. Нет. Чтобы... нам уловить эту тему основательно. Может быть, приведу пример, а может быть, ограничусь. То есть, слова, которые говорю я вам, суть – дух и жизнь. Дух того, кто говорит. Петр Ивер, грузинский мыслитель, когда-то сказал, что дух человека материализуется только в слово. Думаю, ты смотри, куда проник этот грузинский мыслитель. Не знаю, кто он был. Слова материализуют, дух человека материализуется только в слово. Знаете, когда я был еще помоложе, чем сегодня, вернулся из армии, однажды приезжаю откуда-то домой, с молодежью занимался, ну, уже вечером молодежь после вечернего собрания разошлась. Сторож говорит, сторож молитвенного дома, тебя искала странная женщина. Когда я выслушал, какая же она странная, в чем я понял, что это одержимый человек. Конечно, приятного мало, когда тебя сумасшедший ищет. Еще хуже, когда тобой заинтересовался одержимый человек. В общем, сокращая, однажды снова приехал, сторож говорит, опять была, искала, и такой-то мальчишка... повел ее к тебе домой. Поздно вечером, думаю, вот это подарочек он привел. Там, на краю города, мы с мамой остались, только вся семья уже самостоятельная. Думаю, на ночь глядя, он привел эту страшную женщину. Я на свой мотоцикл на предельной скорости, будоража там дворняжек всяких, ворвался домой. Вижу, мама еще какая-то в себя не пришла. Я говорю, мама, кто у нас был? Она говорит, а кто эта женщина? Усталым голосом. Я говорю, не знаю, думаю, что одержимая. И говорит, заходит высокая женщина, где он? Я, значит, его нет дома. Я подожду. Снимает верхнюю одежду, как дома. Мама говорит, а если его сегодня не будет, буду ждать. А если 3 дня его не будет? Буду ждать 3 дня, я должна выполнить все, иначе мне будет очень плохо. И когда она маме рассказала, что она собирается выполнить, мама в ужасе, думая бежать моему старшему брату, у меня есть 2 старших, вот, ну, среднему, в общем, брату, говорит, если мне сейчас надо идти, иди куда хочешь, а я его буду ждать. Я должна выполнить все. Мама через полуторакилометровый пустырь к моему брату ночью. А моего брата, он верующий, ну, простой такой работяга, нервы как у шпиона, как говорят, он не заглядывает, одержимое, неодержимое. Пришел, мама говорит, она его полоснула таким взглядом, что я пришла в ужас. Это важная деталь для дальнейшего. А он ей говорит, если тебе негде ночевать, нечего кушать, иди за мной, а в этом доме тебе делать нечего. Пойдете вы с одержимым человеком ночью через степь? Сомневаюсь. Даже пастырь идти убегает и попросит помолиться над одержимым. Николай говорит, иди за мной. Идет с ней через эту степь, вот тебе времянка, вот здесь кушать, вот здесь отдыхать будешь, а туда не ходи. Он несколько раз меня в таких случаях выручал. Утром заглянул, ее уже нет, ушла. И вот я чувствую, она где-то здесь продолжает искать встречи, возможно, без свидетелей. Однажды, придя с работы, сижу, там, клавиатуру немножко мучаю, заходит мама. Ты ее видел? Нет. А где? Сидит на улице. Ну, ты не выходи, я сама. Мама выходит, я говорю, Господи, вот и произошла нежеланная встреча. Я не знаю, чем она мне опасна, чем она мне угрожает, но ты меня не выпускай из твоих рук. Мама заходит, она тебя требует. Но ты не один. Я говорю, идем вместе. Выходим, сидит на куче стройматериала женщина, так, не интеллигентная, но не бомж, ну, такой, видно, простой образ жизни, так, видно, немножко за собой наблюдает, но, не поднимая глаз, сидит, не среагировала на мой подход, называет меня по имени, я уезжаю. Я говорю, уезжайте. Я уезжаю, голос зазвенел. Я говорю, вас и не звал. Думаю, хоть что-то узнать. Говорю, откуда вы меня знаете? В Фергане слушала. Я говорю, ну не для того я ездил туда, чтобы кто-то меня потом преследовал. Скажите, а что вас привело сюда? И она, зная силу своего оружия, медленно голову поднимает. Глаза. И когда я встретился с этим взглядом, знаете, что-то странное, никогда в жизни подобного не встречал, не встречался с этим. Весь мир как-то качнулся и стал тонуть в сером тумане. Дома, дорога, деревья, я ничего не вижу. Куда-то провалились в серый туман, и вижу два синих насмешливых глаза вот таких. Больше ничего не вижу. Мама, наблюдая, что происходит со мной, слышу откуда-то ее голос из ниоткуда. «Отвернись!» – кричит. Я думаю, интересно, до какой отметки дойду, пока я себе хозяин. Не столько испугался сначала, сколько удивился. Куда-то провалились, чувствую интуитивно, где-то какая-то опасная черта. Я отвел глаза. Появляются дома, дорога, деревья. Повернулся, встретился, еще глубже ушел. А потом как-то стало тихо. Или молитвы сработали, или мамины молитвы. То, что я просил, Господи, не выпускай. Вдруг стало как-то тихо, спокойно на душе. И там, на этом уровне, в тумане размышляю. Может быть, она и не смотрит. И точно туман рассеялся, она сидит, опустила голову. Знаете, меня объял такой страх. Думаю, вернулся только из армии, спортом занимался, не дистрофик, чтобы под чьими-то взглядами там проваливаться куда-то. Думаю, хотя бы она еще раз не подняла глаза. Стою, самая настоящая дрожь. Куда бежать в это время? В милицию. Мама, да она сама в смятении, она же не знает, вторая встреча, она, мама сама уже себя потеряла. Что нужно в этот момент? Нужно Божье вмешательство. И оно произошло. Знаете, как за кадром, где-то таким левитановским голосом, «Тот, кто в вас больше того, кто в мире». Откуда эта фраза? Я вот отсюда ее взял. Я ее когда-то прочел. Я ее переселил в себя. И вот она заговорила. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Это и есть Дух Божий, он говорит вот этим библейским словом. Я стал успокаиваться. Второй голос, точно так же, вернее, тот же голос, вторая фраза. «Се даю вам власть наступать на всю силу вражью». Откуда это все? Вот отсюда. Я читая переселил, и теперь в нужный момент заговорило это слово во мне. Слова, суть, дух и жизнь. Когда люди хотят исполниться Духом Святым, отправляются в такие туманные поиски, только в итоге смотришь, что получил. Хотел одно, а получилось как всегда. Вот. А это самый безопасный путь. Наполняйте себя. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Заговорит оно в вас в нужный момент. Предстоит хитрая сделка. Пододвинули к вам капкан с бесплатным сыром. Но надо чуть-чуть, ну, неправду. Сразу зазвучит у вас. Если вы хоть раз читали или слышали. Всякая неправда есть грех. Это его голос. Это голос Духа Святого, который заговорил страницами Писания. Так вот, слова, которые говорю я вам, суть – дух и жизнь. Дух того, который говорит. Слова, которые мы читаем, содержат чей-то дух – человека, Бога, даже темных сил. Поэтому не безразлично, что мы читаем, что мы слушаем, какая информация проникает в нас, такое будет действие в нас. Когда эту закономерность уловил, думаю, пришел сначала к выводу, к закономерности, что мысли, приходящие, это не что иное, как разновидность блуждающих духов. Врываются, будоражат меня, знают свое время, когда надо действовать, начинают торговаться со мной. Как я уже говорил, Сократ сказал, легче на языке держать раскаленный уголь, чем тайну. И уболтало меня, я выпустил действие, как какой-то личность. Прав или нет, не знаю, но пока считаю, что прав. Что это разновидность блуждающих духов. И думаю, еще когда-нибудь ворвется в меня что-то такое негативное, я никогда больше не позволю этому пришельцу получить возможность снова стать словом. Превращу душу в пожизненную тюрьму для этих блуждающих духов. Никогда не произнесу и никогда не напишу. Пускай душа будет для него КПЗ. Не переживайте, человеческая душа – это целая галактика. Там места хватит всех повязать и задвинуть дальние углы нашего естества до самого судного дня. Тех, которых свяжем мы их судить с вами будем. Тех, которых мы выпустим, прибарахлив тем, что у нас есть, и пустили дальше путевку, они будут нашими обвинителями. Когда я эту закономерность уловил, посмотрел я как-то на одного калеку, известного в нашей местности. Ну, все его знали. И вдруг в ум ворвалась такая мысль, такое удачное сравнение, но плохое. Думаю, если хоть раз где-то при людях озвучил, хоть однажды, кличка пожизненно пристала бы к ним. Ну, оригинально. И к одной беде добавил бы вторую. Я говорю, к тому времени я понял, нет, я тебя никогда больше не выпущу. Лет 20 он меня тормошил. Ну, слушай, ну такой оригинальный, да ты ж изюминка. Да ты что, хоть кому-то? Нет. Уже утих, понял, видимо, что никогда он связал. И я его буду судить в свое время. Написано, святые будут судить ангелов, вот этих бродячих демонов. Поэтому дай Бог нам превращать нашу душу в пожизненную тюрьму для всего негативного друг о друге. Потому что вот этим негативом ссорят, лишают единства, вчерашних друзей делают врагами, рушат семьи. Все, что делается в основном языком, языком можно развязать войну, можно ее погасить. Умным словом Путин приостановил, вы посмотрите, почти готовую войну в Сирии. И весь мир оценил. Вот это слова президента. Как он сумел найти такие фразы? Погасил этот назревающий военный конфликт. Слова. Не атомной бомбой. Знаете, за пределами серьезного христианства этой закономерности не знают. Как мысли приходящие превращаются в слова, как они разделяются на составляющие, откуда у них такая живучесть, откуда в простом человеческом слое, в этом колебании звуковом вдруг такая сила изломать кому-то жизнь или прервать. Мы с вами проходим эту божественную школу, в которой самые простые люди и грамотные, и самые простые могут эти истины понимать. Я помню, в Кривом Роге проводил такие беседы. Мне говорят, вот бы эти беседы послушал. У нас есть знакомый профессор психиатрии. Я говорю, давайте его сюда, послушает. Нашли его на один вечер. Он послушал этот материал, говорит, вот бы этот материал прозвучал у нас в институте. Я говорю, устройте, послушают. Но я ж парторг института. И все кончилось. Он ничего не может. А мы с вами можем копаться в таких глубинах, в глубинах Священного Писания, видеть закономерности, скальпелем Слова Божьего можно делать тончайшие эти операции во внутреннем мире и обнаружить механизм, как мысли превращаются в слова и наоборот. А за пределами христианства многие лишены такой возможности. Лишь отдельные люди что-то уловили в этом вопросе, творческие люди. Остальные пишут, болтают, лишь бы интересно, остроумно. Наши юмористы уже до того всползли в этой допостельной пошлости, уже не о чем говорить, все тут у них из расходов, только роются в этих вопросах. Веселят, веселят, тут над миром опасность мировой войны, они там пир во время чумы устраивают. Я их перестал уважать, хотя любил крепко. То есть, говорят, болтают и меньше всего думают об ответственности за свои слова. Что-то в этом вопросе понял Гоголь, когда он понял, чьи заказы он выполняет, воплощая слова этих пришельцев из темного мира, всех этих демонов. Он уничтожил свой, ряд своих книг, ну, сохранил «Ревизора», еще каких-то там «А вечера на хуторе близ Диканьки», «Ночь под Рождество», «Утопленница», все это он уничтожил. Но благодарные в кавычках потомки сберегли, видишь ли, шедевры эти. Он понял, что выполняет заказы темного мира. И, думаю, глубже всех проник в эту область баснописец Крылов. Мы обычно считаем, басня – это что-то несерьезное, ты мне басни не рассказывай, да еще Павел однажды бронил бабьи басни. Ну, назовите их притчами и покажите мне более умного автора из нашего прошлого. В каждой его притче, в каждой басне какой-то урок. То не подрывать корни дуба, который тебя кормит, то не смеяться над чужой бедой и многое другое. То летом заниматься, шевелиться, как муравей, а не порхать, как стрекоза по разноцветью нашей жизни, а потом пришла пора, кушать-то нечего. Умнейшие у него все басни, ни одной глупой нет. Когда-то, еще до перестройки, у меня был напарник-художник, мы с ним там работали вместе, он, зная все обо мне, говорит, слушай, ты нигде не найдешь одну басню Крылова, потому что тогда все религиозное уничтожили, не знаю где что. Но у меня, говорит, сохранился полный том сочинений Крылова. И это тебе, как верующему, наверное, очень понравится. Басня «Сочинитель и разбойник». В связи с тем, что немногие из вас могут прочесть эту басню, я ее расскажу. Вот. Она поучительна. Потому что немногие понимают ответственность за то, что они наговорили здесь на земле. Он взял народное представление об аде, там адские котлы, адские сестры, там кого-то сажают, огонек. Ну, может быть, ад не так, не соответствует библейской картине ада. Но все же, как народ понимал, он в таком ключе им рассказал, что два попали туда – разбойник и сочинитель. В жилище мрачное теней на суд предстали пред судьей в один и тот же час – разбойник, он по большим дорогам разбивал и в петлю, наконец, попал, повесили. Другой был славою покрытый сочинитель. Он тонкий разливал в своих творениях яд, вселял безверие, укоренял разврат. Был, как сирена, сладкогласен и, как сирена, был опасен. В аду обряд судебный скор. Нет проволочек бесполезных. Минуту сделан приговор. На страшных двух цепях железных подвешены чугунных два котла. В них виноватых рассадили. Дров под разбойником большой костер взвалили. Сама Мегера и зажгла, и развела такой ужасный пламень, что трескаться стал в сводах адских камень. Суд к сочинителю сначала был не строг. Под ним сперва чуть тлелся огонек, но там чем далее, тем более развивался. Уж под разбойником давно костер погас, под сочинителем он злее с часу на час. Не видя облегчения, писатель наконец кричит среди мучения, что справедливости в богах немало нет, что славой он наполнил свет. И ежели писал немножко вольно, то слишком уж зато наказан больно, что он не думал быть разбойника грешней. Тут перед ним во всей красе своей из адских трех сестер явилась одна. «Несчастный, — говорит она, — ты ль провидению пеняешь, и ты с разбойником себя равняешь? Перед твоей ничто его вина. По лютости своей злости он вреден был, пока лишь жил, а ты? Твои давно истлели кости, а солнце разу не взойдет, чтоб новых от тебя не осветил обет. Смотри, — тут свет узреть она ему дала, — смотри на злые все дела, на несчастья, которых ты виною. Вон дети, стыд своих семей, отчаяние отцов и матерей, кем умы совесть них отравлены? Тобою? Не ты ли, осмеяв, как детские мечты, супружества, начальства, власти, вину им причинал людские все напасти, связи общества рвался расторгнуть? Ты? Не ты ли величал неверие просвещением? Не ты ль в приманчивый прелестный вид облек и страсти, и порок? И во напоено твоим учением, там целая страна полна убийствами, грабежами, раздорами, мятежами, и до погибели доведена тобой. В ней каждой капли слез и крови ты виной. И смел ты на богов хулой вооружиться, а сколько впредь еще родится от книг твоих на свете зол. Терпишь, здесь по делам тебе и казни мера, сказала гневная Мегера и крышкой захлопнула котел. Вот такой, знаете, интересной форме он преподал урок любителям болтать, всем этим литераторам, которым мало думает, что они дают, лишь бы интересно, остроумно. Почитайте современные книги. Распутство. Все наглей и наглей. Мне как-то попалась часть книжки, сочинение, поэзия бывшего спирита, когда он писал до уверования. После уверования он ее сохранил. Это знаете, под каким вдохновением они писали? Духи иногда берутся сами за перо. Когда в долине бессветных вечеров, ой, там такой язык, нашим всем поэтам и не мечтать на этот уровень выйти. Он говорит, я люблю смотреть на пляску огненных саламандр, огонь, такое тепло разливается, а там разгораются воздушные битвы духов. Но это ладно. То есть, наверное, мы мало пишем, эти нас подталкивают сочинениями. А потом прочел как-то книгу современную Атеро де ля Сильва, испанца. Один в один язык. Так же смакуют самые нечистоплотные мысли. Так же остроумно, думаю, из одного источника. И мало люди думают об ответственности за свои слова. Ответственность будет. Когда-то Блок Александр писал: «Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда». Писал Александр, молчать не будут, и за них придется отвечать. И я задумался, почему такой огромный список творческих людей, которые добровольно уходили из жизни. Александр Блок покончил с собой. Гаршин бросается в пролет лестницы. Об Есенине написано: «На простом шнурке от чемодана кончилась твоя шальная жизнь». Поле Ренфест, Врубель художник, Есенин, Маяковский, Фадеев, Хемингуэй, Сафо поэтесса бросилась в море, Эмпедокл бросился в огнедышащий кратер вулкана. Марина Цветаева говорит: «Я целый год примеряю к себе смерть, что избрать?» И список огромный. От чего? Трудно жилось? Дети одолели? Нужда замучила? Да не все вот так жили. На башне Вячеслава Иванова многие из них сидели там, веселились, философствовали. Чем вызван ранний уход из жизни? Тем, что до какой-то поры их использовал темный мир, а потом они ему больше не нужны. Для них человек не представляет никакой ценности. Знаете, христианские авторы тоже не вечны. Умирают и они, уходят из жизни, но нет среди них самоубийц. Они, как Давид, послужив изволению Божьему, почил. Как Юрий Сергеевич Грачев дописал последнюю книгу, нашу христианскую, положил руку на стол, лоб на руку, и остановилось его сердце. Отозвал Бог на вечный отдых своего труженика, интеллигента, писателя, у которого режим съел лучших 25 лет жизни. Ну, думаю, они, их имена украшают небо, согласно 12 главе Даниила. И маленькая деталь. А если нас посетило хорошее слово, там как? Мы говорили о негативе, пришло недоброе. Та же закономерность. Что-то я услышал хорошее. Пусть из Библии прочел, через проповедь. От хорошего собеседника то же самое. Разделяется это слово налегке, как мысль, проникает внутрь и ждет своего времени. И однажды мы чувствуем побуждение что-то сделать, кому-то что-то сказать. Это тот дух, который до времени, чтобы мы дали ему возможность выйти, получить звук, получить начертание и добраться до следующего человека. Вот так идите и скажите, идите проповедуйте. Я заканчиваю. Можно было проиллюстрировать двумя хотя бы хорошими, яркими примерами, как эта мысль хорошая требует. Ну, в одном все же на последнем соглашусь. Была трудная пора, атеистическая. Наших всех верующих поувольняли, стали увольнять из нашей поликлиники всех медсестер, врачей, которые были верующие. И появилась статья «Не будьте трупом среди живых». Это в соседнем городке поселился работник комитета городского благоустройства КГБ и вел такую разрушительную работу. Статьи сначала в областную газету. И вдруг у меня появилось яркое побуждение. Иди в редакцию. Яркий, понятный голос. Я их в ту пору хорошо различал. Второй, похожий на него. А кто тебя там слушать будет? Иди. А что ты там можешь сделать? Кто ты такой? На этом уровне, да наше атеистическое время. Вот несколько раз я все же пошел. Захожу, сидит редактор. Я говорю, по поводу статьи. А, ну вот, почитайте ее, вот вам газетка. Я пока допишу, потом мы с вами побеседуем. Читаю, открывается дверь. В дверях дядечка в полушубке, такой благообразный. Первая мысль. Он какое-то отношение к вере имеет. Может быть, такой же, как ты, пришел подцапаться с редактором. Первое, что он связан с верующим. Вижу внешность. У этого еще глаза закрыты. Он, ну и что скажете? Я такой-то, называет свою фамилию. Я уже фамилию слышу. Вот. Ну и что, что вы такой? Меня корреспондент Островский рекомендовал к вам. Это тот самый из городского благоустройства. Ага, я уже знаю, кто его послал. У того еще глаза закрыты. Я сижу, он сидит. А, да-да, дорогой, вспоминаю. Ну, надеюсь, как ты, как всегда, не с пустыми руками. Конечно, нет. Достает бумаги. Я, значит, потом, когда посмотрел на меня, пролетел. Волк в овечьей шкуре, я его увидел, услышал, узнал о нем все, что мне надо. Сразу стал холодным, колючим взгляд. Знаете, сегодня у нас беседы не получится. Вот вам телефон. Я говорю, мне от вас больше ничего не нужно. Повернулся и ушел в соседний городок, где как раз Саша Семченко был руководитель молодежи в Каратау. Я говорю, Саша, кто у вас вот такой-то? А что? Это друг молодежи, он приближенный, но мы у него пропадаем, мы все молодежные дела планируем, все делаем у него в доме. Я говорю, он вас продает. А если бы я не послушался? Требовалось немного. Верующим человеку просто посидеть, послушать, посмотреть. И если бы я отказался, чтобы он мог мне доверять в дальнейшем? Да ничего. Ладно. Дай Бог нам внимательными быть к своим словам. Написано, слова твои будут немногие. потому что ты на земле, Бог твой на небе. За них придется отвечать. Последний крохотный пример. В бригаде у нас был верующий, отец большой семьи. И мне как-то, он хороший человек, верующий, многодетный отец. Мне говорят, что-то с Яшкой уже года полтора странное. Может быть, перед тобой расколется. Ну, разговорились, раскололся. Говорит, года полтора назад, когда все шутили, острили в обеденный перерыв, я поддался общему шуточному настроению, потому что все хотят быть остроумными, шутить. А шутить – это брать юмор на прокат, когда своего нет. Ну, как все, он тоже пошутил. И вдруг обронил такую фразу, что неверующие переглянулись, ничего не поняв, что как мог верующий о Христе сказать такую гадость? А Яшка говорит, а я почувствовала, мне что-то оборвалось, померкло. Веришь или не веришь? У меня что-то вселилось страшное. Я полтора года нахожусь в состоянии самой настоящей одержимости. Я говорю, ты не повторяй мне эту фразу, но дай понять, что ты мог такое сказать? Он подумал, нашел жизненное сравнение, вот так примерно сказал о Христе. Что получилось? Видя бесконтрольный речевой аппарат, свободный микрофон, дьявол использовал меня, я даже не подумал, раз, озвучил. Вот так будем осторожны в наших словах, и убавится причин, которые разрушают наше единство, ссорят друзей, ссорят семьи. И сами потом плачем, Господи, да куда же ты смотришь, а куда вы, ребята, смотрите, что вы себе позволяете размахивать этим грозным мечом, и чьи головы летят, в чью армию вы поступили. Аминь.